Уважаемые друзья радиослушатели, сегодня мы продолжаем наше изучение, ежедневное исследование Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на Евангелие от Луки, глава 7. Мы, друзья, подошли к 7 главе Евангелия от Луки, и мы прочитаем первых 10 стихов, где написано: «Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они пришли к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Друзья, Иисус в своем земном служении делает все, чтобы вызвать у людей веру. В Евангелии мы находим, что условием спасения поставлена вера. То же относится и к исцелению. Вера имеет доступ к невидимому миру. Она является доказательством невидимых вещей, можно сказать, глазами, которыми мы видим духовный мир. Вера является также нашими руками, которыми мы принимаем дар спасения и берем духовное благословение от Бога. Иисус сильно удивился вере римского сотника и сказал, что даже и в Израиле он не нашел такой веры. И слуга сотника был тут же исцелен. Вот что делает вера, дорогие слушатели, вот что делает вера. Конечно, источником исцеляющей и воскрешающей силы есть сам Господь Бог. В порыве сожаления Бог может явить эту силу и там, где ее даже не ожидали. Об этом мы читаем, например, в стихах от 11 до 17, где написано: «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь», и подошел, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Друзья, здесь, как вы видите, мы встречаемся с воскрешением из мертвых. Это не то воскресение из мертвых, участниками которого мы будем все, которые приняли Христово искупление. В данном случае мы видим возвращение юноши к жизни, Но и это, как мы видим, сильно поразило очевидцев этого небывалого явления. Всех-всех объял страх, и они славили Бога. Это воскрешение мертвого послужило к славе Божьей. Бедная вдова получила обратно своего сына, единственную, можно сказать, единственную опору в ее старости. И вот в стихах от 18 до 20 этой 7 главы Евангелия Луки мы читаем о некоторых сомнениях Иоанна Крестителя. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Иоанн, слушатели, находится в тюрьме, и он, видимо, очень и очень озадачен, почему Мессия медлит с установлением своего мессианского царства. Иоанн предвозвестил это царство. Он обличил народ в грехах, и он провозгласил приход царя. Он говорит, чтобы горы понизились и долины поднялись, чтобы выровнять путь для Господа. И вот когда явился Мессия, он опознал его. Иоанн сказал людям о нем: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн, друзья, употребляет сильное выражение. Иоанн ожидает, что Христос установит свое царство во всей его силе и славе сейчас, в то время, именно когда Иоанн еще жил. Но так не сталось. И он посылает своих учеников спросить Иисуса, в чем дело. Иисус принял их сердечно, но заставил их ожидать. Мы читаем стих 21. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Друзья, Иисус делал все это в присутствии ожидающих учеников Иоанновых. Он говорил им без слов о своей миссии. Мы читаем далее стихи 22 и 23. «И сказал Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали». Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Другими словами говоря, возвращайтесь и скажите Иоанну, что вы видите и что вы видели в исполнении пророчества относительно Мессии. И если вы хотите проверить это, идите к 35 главе книги пророка Исаии, где сказано, что хромые будут прыгать, как олени, глаза слепых откроются и отверзнутся уши глухих. Теперь вы идите назад и скажите ему, что вы видели верительные грамоты Мессии. Вы видели эти верительные грамоты, его мандат. Вы видели все это? Вы идите и скажите Иоанну все, что вы видели. Друзья, дорогие, это очень важно – видеть подтверждение слов нашего Господа его делами, не так ли? Я думаю, что это одно из наиболее ясных заверений нашего Господа Иисуса его делами, когда Он говорит «и блажен, кто не соблазнится о мне». Он просит о нашей вере, особенно тогда, когда мы не можем понять. И он говорит, «Вы идите назад и скажите Иоанну, я не продвигаюсь так скоро, как он этого хочет от меня. Он уже исполнил свою миссию, а я теперь предъявляю свой мандат Мессии и подтверждаю его делами. Иисус говорит Иоанну: «Верь». И он говорит это сегодня к вам и ко мне. Он просит вас довериться ему. И пока интеллигенция ожидает интерпретации, толкования слова его, он идет к тем, чьи сердца уже открыты. Неверие, друзья, неверие останавливает людей от принятия наивысшего блага – спасения и жизни вечной. Вера же делает людей самыми счастливыми в мире. Написано: «Слово о кресте для погибающих, юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Ученые-профессора сидят в удобных креслах, в запыленных и заплесневелых библиотеках, далеки-далеки от жизни и человеческих нужд, и пишут об интеллектуальной трудности воспринять Библию как божественное слово, о трудности поверить в божественность Христа и в избавление посредством невинной крови, о том, что благодать – это еще не благодать, и тому подобное. И эти же профессора не могут решить простейших, самых простейших жизненных проблем, которые встречаются на их пути. Почему? Потому что еще не решили самого главного, дорогие слушатели. Не решили самого главного. Верой не приняли Спасителя Иисуса Христа. Они без веры. Они маловерны. Но мы перейдем теперь далее, к стихам 24 и 25, где написано: «По отшествию же посланных Иоанном начал Иисус говорить к народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских». Друзья дорогие, Иоанн не был тростью, колеблемой ветром. И он не был человеком, одевающимся в какие-то мягкие одежды. И вот дальше в стихах от 26 по 28 Иисус дает ответ, говоря следующее: «Что же смотреть, ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сей есть, о котором написано: вот, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Друзья дорогие, Иисус называет Иоанна самым большим из всех пророков, и в то же самое время он как бы самый меньший в Царстве Божьем, потому что любой из уверовавших больше его. Это кажется парадокс, но это в самом деле так, потому что Иоанну не нужно было эта благодать, которую мы сейчас имеем. Он, слушатели, он в самом деле должен был все это сделать через какие-то ритуалы. Он должен был прийти к Богу через ритуалы. Поэтому он, слушатели, в Царстве Божьем был меньшим, так как мы являемся, слушатели, в Иисусе Христе большими. Этим Иисус показывает, насколько, друзья, насколько стандарт Царствия Божье выше земного стандарта. То, что Иоанн, самый больший пророк, еще не дает ему права быть в Царстве Божьем. Туда принимаются люди лишь по вере, слушатели, лишь по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Иоанн также будет иметь там свое место, но не потому, что он великий пророк Божий, а потому, что он верил в Агнца Божия, берущего на себя грехи мира. Но будем знать, слушатели, что земное положение Иоанна, как великого и величайшего пророка Божия, никогда бы само по себе не открыло ему дверь Божьего Царства. Мы читаем далее стихи от 29 по 35 этой главы, слушатели, из Евангелия Луки, главы 7 Евангелия Луки, где Иисус удивлен человеческим неразумением. «И весь народ, слушавший Его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пили вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Друзья, для неверия можно всегда, всегда найти достаточно оснований. Но а какая польза в неверии? Неверием люди подписывают сами себе как бы смертный приговор. Мне кажется, нет на земле большей глупости, чем это. Какое все же счастье для нас иметь такого чудного Спасителя, как наш Господь Иисус Христос. Стоит только уверовать в Него, стоит только положить всю нашу надежду и веру на Него, и Он сделает нас самыми прекрасными людьми, дорогие слушатели. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь, изучая и исследуя Священное Писание, друзья дорогие. Оканчивая эту программу, я хотел бы оставить вам одно домашнее задание и один вопрос, слушатели, для вашего личного изучения Библии. Итак, домашнее задание – это прочитать внимательно и несколько раз главы 8 и 9 Евангелия Луки. И вопрос таков. Кому Христос сказал слова: «Блажен, кто не соблазнится во мне»? Как их применить к нам сегодня, дорогие слушатели? Имеет ли это отношение к вере? На этом, друзья дорогие, я благодарю вас за ваше присутствие. И если вы решите нам написать, вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.